Индивидуум. Сангрилар. Книга вторая. Дон Алехандро и его башня. Глава первая. Гравидийцев мы по-тихому сожгли уже привычным способом. Разве что я добавил песка, оставшегося после строительных работ, и был вознагражден более светлым оттенком получившегося камня. Помечтать, что я с ним буду делать, не получилось, потому что шарик Серхио на меня насели с предложением устранить нежеланного чародея, пока он не принял меня в ученики и не стало слишком поздно. «Пока не наступило утро!» Важно вещал шарик, прохаживаясь по моим плечам, для чего ему постоянно приходилось перебираться через мою голову. Это было неудобным нам обоим, но, как сказал шарик, полезным. Я развивал терпение, он выносливость. «Потому что бодрствующего чародея мы втроем не уберем, а после того, как вы с ним обменяетесь клятвами, ты вообще из нападающих устранишься». Камень остывал, делать во дворе было нечего, поэтому мы подхватили дорожные мешки и оружие гравидийцев, чтобы не оставлять их снаружи и не провоцировать любопытство прислуги, и пошли в башню. Предложение шарика по тихому ночному устранению реализовать не удалось, потому что Оливарес, занявший комнату Хасефы, как ни отговаривался усталостью, про безопасность не забыл и накрутил целую паутину чар. Как его только на дороге подловили. Я не удержался и спросил у шарика, когда мы отошли от двери, вдоволь наслушавшись заливистого чародейского храпа и так и не найдя идей, как можно громкий сон превратить в тихий и вечный. Моих знаний катастрофически не хватало даже на то, чтобы просто вскрыть двери, а уж чтобы это сделать тихо...
Вариантов несколько. Я оставлю на то, что чародей где-то оставил свою кровь. С ней знаешь, сколько нехорошего можно натворить. Поэтому я тебе и повторяю постоянно, балбесина, что ничего своего нигде оставлять не надо.
Думаешь, такой осторожный чародей мог где-то оставить свою кровь?
Умелый чародей с волосом управится.
У него все волосины наперечет. Скептически напомнил я. Утрата каждого заметна и невосполнима.
Всевышний! Да что только не используют волосы, ногти, слюну, пот, семя!
Последнее для Дона Оливареса особенно актуально. Не удержался я, прервав перечисление. Так и вижу, как он целыми ночами, не покладая орудия производства, разбрасывает свое семя направо и налево, в надежде, что что-то взойдет. Серхио, который до этого лишь прислушивался к нашему разговору, заржал так, что разбудил бы обсуждаемого Дона, не храпи тот столь оглушающе. Шарик же мой юмор не оценил.
«Я тебе общий принцип говорю», — возмутился он. «Если не найдется чего-то от самого чародея, в дело идут более сложные варианты. Можно на родственной крови чар накрутить. Чародей жизни много чего с кровью может сделать интересного».
«Интересного» прозвучало у него столь хищно, что он враз в моих глазах вырос до размера камеи.
«Не каждый, конечно». Это и знания, нужны и умения, чтобы чары на близкую кровь сработали. Но для захвата Оливареса могли привлечь кого посильнее.
«Подкупленный кучер мог гасилку включить», — предположил Серхио. «Самый простой вариант. И сработал бы как раз на подходящем расстоянии».
«Вроде не было ничего такого в захваченных вещах».
Шарик поскреб в затылке лапой.
«Хотя одноразовая самоуничтожающаяся могла быть, конечно». «А вообще посмотреть, что там во вражеских мешках. Может, и определимся».
Там ничего интересного не нашлось, даже денег не было. И ничего для продажи тоже не обнаружилось. Ни одного стандартного завалящего артефакта, только смена одежды и сухой паек. Не собирались гравидийцы задерживаться в Мибии больше необходимого, вот и не брали с собой ничего лишнего. Артефакты, найденные на телах, мы сожгли вместе с владельцами. Уж очень они были приметными. Нам дополнительных проблем с гравидой не нужно. Хватало тех, что были. Оружие мы пока не трогали, но и по нему были вопросы.
«Враги оказались совершенно бесполезными», — разочарованно выдал шарик. «И не просто бесполезными, а убыточными. Только башни нам попортили, а компенсировать с них оказалось нечем. Еще и проклятийника подсунули. Точнее, мы сами его зачем-то пригрели».
Всеми глазами он посмотрел на меня с таким укором, как будто в нападении был виноват исключительно я. И в том, что в нашей башне дрыхнет Оливарес, тоже. Хотя в последнем, конечно, есть некоторая доля моей вины.
Но как я мог убить совершенно незнакомого мне старичка просто за тем, чтобы не ликвидировать свидетеля?
Зато живыми остались, уже плюс. Напомнил я и потушил светлячок, при котором мы рассматривали добычу. Надо будет освещение в башне нормальное сделать. Вот закончу сантехническими работами и буду думать.
Ладно, давайте спать. А то устал как собака, а завтра еще неизвестно, что будет.
Возражений не нашлось ни у кого, даже у Шарика, который разве что привычно пробурчал, что могли бы наконец выделить ему отдельное спальное место, но возмущениями ограничился, выбрав себе мешок помягче. Утро началось со скандала. Потому что Хасефа приехала и не смогла попасть в свою комнату, что вызвало у нее бурю возмущения. А уж когда она обнаружила, что дверь заперта изнутри... Когда я спустился на первый этаж, злой и невыспавшийся, Оливарес как раз соизволил появиться на пороге в тяжелом халате, подпоясанном золотистым крученым шнуром.
«Чего разоралась?» — зевнул он.
«У меня терпение короткое. Прокляну с концами».
«Дон Оливарес?» — ахнула она. «Да как же? Да я же... Ежели б я знала, что вы тут, тише мышки бы ходила. Или вообще не появлялась бы».
Последнее она посчитала руководством к действию и сделала несколько шагов к спасительному выходу, но Оливарес ее остановил.
«Как ты не появлялась? А кто мне завтрак сделает и кофе сварит? Давай-ка по-быстрому на кухню».
Она меленько закивала и бросилась опрометью по указанному маршруту, а я недовольно сказал. «Вообще-то Хасефа моя служанка».
«Вообще-то ты мой ученик, а значит, все твое мое», — заявил Оливарес.
«В том числе и служанки». На фоне ночных рассуждений Ками его требование показалось бы пошлым, не будь чародей столь дряхал. Служанку он собирался использовать исключительно по прямому, оплаченному мной назначению. И все же это была моя служанка, поэтому я сказал.
«Я против захвата моих слуг». «Не волнуйся».
Он широко зевнул, показав полный набор крепких желтоватых зубов.
«Если что мне и понадобится, то только для дела. Зато все мое — твое. С такими же условиями, разумеется. Завтрак необходим нам обоим. Сразу после него будем решать, как проводить твое обучение. Да, и приведи себя в порядок. Мой ученик не должен выглядеть как пугало».
С этими словами дверь он захлопнул, оставив меня злиться в одиночестве. Душ меня немного остудил, но не до конца, поэтому я отправился смотреть на посадки картошки. Они всегда действовали на меня умиротворяюще. За ночь с картофельными зарослями ничего не случилось. Они все так же радовали взор сочной и пышной зеленью. Жаль, что клубнями порадуют не скоро. Когда я озадачил Шарика вопросом насчет ускоряющих вегетацию чар, он заявил, что чары такие есть, но использовать после них в пищу нельзя еще несколько урожаев. Поэтому я решил, что в моем случае будет правильным никуда не торопиться. Здесь и застал меня Ками, недовольный ранней, с его точки зрения, побудкой. Судя по тому, что в одной из лап он тащил кусок вяленого мяса, настроение он себе повышал привычным способом. Прошел через кухню.
«Я вот что подумал», — сказал Шарик, забираясь на мое плечо.
«Если вы с Оливаресом обменяетесь клятвами, он не сможет тебе вредить.
Ты, правда, ему тоже. Но для этого у нас остается Серхио. Да и на меня клятва не распространяется».
«Но вторая метка ученика. Это нормально?» Шарик поскреб лапкой почему-то подбородок. Или то, что у него этот подбородок заменяло.
«Кто его знает? Но если что, они пропадут одновременно».
«Одновременно? Это когда? При получении звания чародея в гильдии?
Может, раньше, если ты в какой-то области превзойдешь учителя?»
«То есть, может пропасть либо одна, либо другая», — сообразил я. «Это не есть хорошо».
«Выбора-то у тебя особого нет. Если ты не принимаешь предложение проклятийника, он на тебя однозначно донесет».
«И тогда придется бросать уже почти обжитое место с приличным санузлом и картофельной клумбой. Последнее особенно печально. Но главное, если он на меня донесет, будут искать уже принципиально меня, как Алехандро Торригросса, а значит, рано или поздно найдут, даже если мы с Серхио разделимся. Таких свидетелей в живых не оставляют».
«Но в чем его выгода, как думаешь?» —
спросил я. «Не верю, что он питал к Торригроссо настолько теплые чувства, что собрался идти против короля. И не верю, что он решил передать свои знания хоть кому-то, чтобы не тащить их с собой в могилу. «Думаю, ты ему нужен для какой-то аферы», — неуверенно предположил Шарик. «Связанные с королевской кровью. Поэтому следи, чтобы он с тебя ничего не поимел из того, что я вчера перечислял. Пока тянется ученичество, он ничего против тебя не предпримет. Долго оно тянуться не будет, но не факт, что протянется дольше, чем жизнь Левариса. Он стар, имеет кучу врагов, а жизнь полна неприятных неожиданностей». В чем в последнее время я постоянно убеждаюсь. Настроение пейзаж уже не поднимал, потому что появилось опасение, что он временный, и такими темпами вскоре у меня перед глазами появятся совсем другие виды.
«О, Всевышний!» — забурчал за спиной Оливарис. «Какой идиот мне достался в ученики! Это растение, выращенное вне Сангрилара, не годится для декоктов!»
«Знаю», — повернулся я к нему. «Я его выращиваю для других целей. Признаться, наблюдать за незаметным ростом картофеля было куда интереснее, чем смотреть на старого проклятийника. Не вызывало он эстетического удовольствия ни с какой стороны. Даже с точки зрения теоретической пользы в будущем».
«Для каких других?» — скривился он.
«Для красоты, разумеется. Я повел рукой над картофельным полем. Разве они не прекрасны?»
«У тебя довольно специфические вкусы», — заметил Оливарис после недолгого молчания, во время которого он наверняка прикидывал, не издеваюсь ли я.
Но поскольку сам он придумать не мог, куда еще можно запихать это растение, решил, что я с небольшим прибабахом, простительным после столь сурового потрясения, как смерть. «Возможно, вы когда-нибудь меня поймете».
«Это вряд ли».
Оливарис окончательно потерял интерес к картофелю и перенес его на меня.
«У тебя безобразное отношение к безопасности. Если дом стоит на отшибе, он должен быть окружен хотя бы забором».
«Я этим занимаюсь».
«Я не про это плетеное безобразие».
Оливарис указал на мою картофельную клумбу и чародейский огородик.
«Я про общую металлическую ограду с чарами по периметру. Чародей должен быть хорошо защищен».
«У меня стоит сигнальная сеть». Оливарис удивился. Даже вытянул губы в трубочку и застыл в этом положении, как будто собрался свистнуть, но затем решил, что чародею в его возрасте свистеть не положено, и передумал.
«Это уже неплохо.
А насколько она чувствительна?» «С какой целью интересуетесь?» — не повелся я. «Моя безопасность стоит того, чтобы о ее обеспечении не рассказывать посторонним».
«Посторонним? Хандра, мальчик мой, как думаешь, если бы я вчера не сказал, что признал тебя, а сразу отправил бы сообщение в королевскую тайную службу, твоя сигнальная сеть сильно бы тебе помогла?»
«Мне и с ночными визитерами помогло только чудо. Вообще, в правильных чародейских жилищах должен быть потайной ход, о чем я начал задумываться, потому что защищенная башня — это прекрасно. Но защищенная башня, из которой можно удрать по-тихому, куда лучше. Можно сказать, вершина творения».
«Не думаю». «Вот именно. Что толку, если ты знаешь о нападающих, но не можешь от них защититься?»
Оливарис посмотрел на солнце, которое поднялось уже высоко, и предложил.
«Не будем тянуть до завтрака, принесем обоюдную клятву сейчас».
Спорить я не стал, потому что при свете дня попытка уничтожить дряхлого проклятийника выглядела куда непригляднее, чем ночью. Кроме того, для сохранения тайны пришлось бы еще принести в жертву двух случайных свидетелей, наших слуг, которые уже видели Оливариса, поскольку Хасефа воспользовалась транспортом второго нашего слуги, который сейчас упорно ковырял ямку под воротный столб. Этот вариант клятвы отличался от той, что была у Дона Леона, и казалась более современной. Не стоит на месте чародейская наука, даже если такое консервативное направление, как клятвы, и то подвержено изменениям. Как вариант, это могла быть и личная разработка Дона Оливариса, потому что, когда последние слова отзвучали, он сказал:
«Прекрасно легло, а я опасался. Но, видно, тот, кто считался твоим учителем, действительно умер».
«А если бы не умер?»
«Его метка просвечивала бы», — пояснил Оливарис. «Как гарантия того, что никто не станет переманивать чужих учеников, даже очень талантливых. Вообще, чужих учеников брать не любят, потому что их приходится переучивать».
«У вас же учеников не было».
«Не было. Это я по чужим рассказам сужу».
Он хмыкнул и огляделся.
«Но за дело тебя неплохой. И огородик чародейский правильный. Так что в голове у тебя что-то дозадержалось».
«Информация из учебников?» «Такое в учебниках не напишут». Он огляделся. «Так, нам нужна ограда. И еще мне не понравилась комната, в которой я ночевал. Она маленькая». «Я предупреждал». Напомнил я, уже настраиваясь на потерю этажа с прекрасной ванной комнатой. «Моя больше, но она недостроенная». «Покажи-ка ты мне всю башню», — приказал Оливарис. «Будем решать, что делать в первую очередь». «Вот ведь раскомандовался», — проворчал Шарик, недовольный тем, что меня шпыняет кто-то, кроме него. «Пойдемте», — согласился я. Двигался Оливарис довольно бодро для своих лет, но по лестницам ему подниматься не нравилось, хотя он осмотрел внимательнейшим образом все помещения. Алхимическое оборудование, распечатанное и нет, изучил со всем тщанием. И вид у него при этом становился все задумчивей и задумчивей.
«Говоришь, по учебникам занимался?»
Проскрипел он, оглядывая весьма скромную полку с книгами по чародейству, где справочники стояли отдельно, а учебники для первого курса отдельно. «От корки до корки изучил», — ответил я. «Нужно новое заказывать через сеньора Франко».
«Сеньор Франко — это у нас кто?»
«Начальник почтового отделения в Дахене». Оливарес еще раз осмотрелся, поковырял в ухе узловатым пальцем, откашлялся и сказал.
«Хм. Слишком правильно у тебя организовано обучение для того, кто ничего не помнит. Я бы сказал, что тебя наставлял кто-то очень умный».
«Слыхал?»
— гордо сказал Шарик и ткнул лапой мне в плечо, чтобы я точно обратил внимание на нужные слова. Правда, сделал он это так, чтобы проклятийник не заметил.
«У меня склад ума рациональный», — нагло заявил я. «Это у поэта-то?»
«Поэта на алтаре убили», — напомнил я. «Я ничего не помню из его жизни, я не он». Оливарес сверлил меня весьма подозрительным взглядом. Настолько неприятным, что я порадовался, что нас связывает клятва, и проклятийник не сможет действовать мне во вред.
«Башня размерами не потрясает»,
— сменил тему проклятийник.
«Жить в таких условиях мне не нравится, но вести тебя сейчас куда-то опасно для тебя же. Поэтому мы озадачим семейку Артис де Сарате. За ними должок, и немалый».
«Вы остановитесь у них, дон Оливарес?»
«Как мой ученик, можешь обращаться ко мне, дон Уго. Разумеется, я не собираюсь к ним в дом даже заходить».
Надеюсь, я умело скрыл свое разочарование, потому что сейчас мне больше всего хотелось выставить этого типа из ставшей мне почти родной башни.
«И чем же вы их озадачите, дон Хуго?»
«Узнаешь», — коротко бросил он. «Сразу после завтрака отправим кого-нибудь с запиской к ним». В результате Серхио уезжал не только с запиской к семейству Алькальда, но и с письмом, которое следовало отнести на почту, где дополнительно заказать пару специфических каталогов, которых в обычных отделениях не бывает, но заказы по которым почта доставляет без проблем.
«Мы еще сделаем из тебя настоящего проклятийника, Алехандро»,
сказал, потирая сухие руки Оливарес.
«И не просто проклятийника, а такого, который оставит след в истории Мибии».